В эфире программа «Свет жизни». Я – свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12.
За режиссерским пультом Евгений Аристов, в студии журналист Тамара Первышина. Сегодня в нашей передаче разговор с митрополитом Архангельским и Холмогорским Даниилом пойдет о работе Архиерейского собора.
Со 2 по 5 февраля в Москве проходил освященный Архиерейский собор. На сайте Патриархии была информация о каждом дне работы собора. Также были представлены и многочисленные фотоматериалы. Интересно было с ними познакомиться. Но хотелось бы о столь значимом событии услышать от вас, уважаемый владыка. Вы принимали участие в работе собора.
Да, Тамара, спасибо за вопрос. Собор очень большой. Но у нас 290 епископов, архиереев Русской Православной Церкви. В отличие от прошлых соборов, последние вот два собора, они ознаменованы тем, что мы соединились, а Русская Зарубежная Церковь соединилась с нами. А это значит, что те епископы, которые где-то несут свое служение в Австралии, в Аргентине, в Латинской Америке, Канада, Япония, они все приехали на этот собор. Некоторых из них я знал еще и раньше, в 90-е годы. У всех у нас одни и те же проблемы. Главная проблема – это же, конечно, донести Слово Божие до сердец человеческих. Это спасение людей. Это спасение не от голода, не от холода, не от какой-то там политической зависимости, экономической. Это в первую очередь спасение души человеческой. Ведь человек состоит из души и тела. Понятно, что тело рано или поздно прекратит свое существование. Сейчас так люди живут, неправильно живут, что наши тела разрушаются гораздо быстрее, чем это было 20, 30, 50 лет назад. Поэтому мы, конечно, не будем долгожителями. К сожалению, среда окружающая, стрессы и прочее не дадут возможности жить больше, если не будет какое-нибудь там чудо. Но дело не в этом. Любое количество прожитой жизни на Земле по сравнению с вечностью – это ноль. И, конечно же, родитель знает о том, что дети его умрут. Вначале он умрет, потом они умрут. То есть это закон жизни. Но есть то, что не умирает в человеке. Это его «я», его личность. И понятно, главная забота церкви, чтобы вот наше «я», которое находится в нашей душе, чтобы наша душа имела счастье в этой жизни в первую очередь. И после того, как совершит свой переход в ту жизнь, чтобы и там человеческой личности было комфортно, было радостно. А такое состояние, оно возможно только когда человек здесь живет осмысленно. Представим себе, что человеку скажут: «Копай вот канаву». А зачем? А сколько копать? А куда копать? Да просто вот копай и копай. Тут какая-то бессмыслица. И человек, конечно же, не хочет вот просто так бессмысленно что-то делать. Тем более человеческая жизнь, она должна быть осмысленна. И поэтому цель этого собора архиерейского, это понятно, в первую очередь, главное – это способы донесения до сердец человеческих, до их сознания именно Слово Божие. И понятно, и внутренние наши вопросы, касающиеся сегодняшней жизни.
На встрече с президентом вы задали ему вопрос о статусе Соловков. Что он ответил?
Конечно же, у нас есть огромный монастырь. Когда в начале 90-х годов его передали нашей епархии, то владыка Пантелеймон, посмотрев на всю эту огромную машину, архитектурную, то он понял, что не может силой одной епархии восстановить этот монастырь. И он тогда приехал к патриарху Алексию, просил его: «Ваше святейшество, возьмите этот монастырь под свое покровительство, как Валаам». И патриарх Алексей, слава Богу, взял. И теперь Соловки – это ставропигиальный монастырь. То есть монастырь, который подчиняется напрямую патриарху. Значит, забота об этом монастыре осуществляется силами святейшего патриарха всей русской церкви. Мы его помощники в этом вопросе. Статус Соловков велик, положение Соловков – это действительно центральный монастырь в нашей северной земле. Но все равно он еще в таком состоянии, что нужна, конечно же, государственная помощь. Были нашим президентом поручены определенные задачи профильным министерством по выработке документов соответствующих, на основе которых можно было бы в кратчайшие сроки помочь восстановить монастырь. Но, как всегда, я это и по телевидению говорил, выступая перед президентом, что ВОЗ и ныне там, поэтому нужны другие меры, более конкретные, которые убыстряли бы все эти процессы. Еще другие я задавал вопросы президенту, а затем, когда мы уже вышли из зала, я подошел к президенту. Ему очень понравился вопрос, манера. Он говорит: «Вы так сказали как-то непринужденно, но очень
веско
и доходчиво объяснили ту проблему, которая существует. Мы, говорит, будем эту проблему решать, владыка, будем решать», сказал президент в присутствии патриарха, других архиереев. Дай Бог, чтобы, конечно же, наши Соловки стали действительно вот этой северной Фиваидой, как называли в древности этот монастырь Фиваида, это пустыня где-то в Африке, где было сосредоточено большое количество монастырей, и монахов жило множество. Туда приезжали известные подвижники и оставались, принимали монашество. Такой жемчужиной у нас являются, конечно же, Соловки, но и другие монастыри. Родина Яна Кронштадтского, Сура. Это же тоже удивительное место. Артемий Веркельский монастырь, Антоний Сийский монастырь, Александра Шевенского и так далее. Наш север богат. Это сокровищница России.
Прокомментируйте, пожалуйста, позицию церкви, выраженную архиерейским собором в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных.
Эта проблема существует не только у нас в России, на Украине, Молдавии, Беларуси и так далее. Эта проблема есть. В чем она заключается? В том, что часть людей, наших прихожан, они смущаются. И они не хотят быть подконтрольными в той ситуации, которая сейчас предлагается. А каждый гражданин имеет альтернативу. Ему государство дает возможность, как избирать, в электронном виде или в простом виде. Тем более люди знают апокалипсис, о той печати. Понятно, что эта печать будет та последняя печать, а она не просто так, как говорят, бесплатно ее дадут человеку. Этому будет предшествовать, прежде всего, сознательное, я подчеркиваю, отречение от Христа. Отречение выражается в том, что ты выбираешь другого Бога. Кто будет этим Богом? Человек, который будет облечен всемирной властью. Это всемирный правитель. Человек себя объявит Богом, пришедшим на землю, и потребует себе божеского поклонения. И только после того, как человек признает его Богом, тогда ему дастся вот эта печать, электронная печать, чип, которая даст доступ ему есть, пить, участвовать в социальной жизни. Вот эта печать – это будет грех. Грех не в самой печати, я еще раз говорю, а грех в том, что будет перед этой печатью совершаться, то есть отречение от Бога. Но вот этот период подготовки сознания человеческого к этой печати, он, понятно, длительный, и вот то, что сейчас есть, оно не является грехом. Но если это смущает совесть человеческую, то дайте возможность ему какие-то другие способы идентификации иметь. И это право человека, и именно собор поддерживает таких людей, чтобы не было насилия над человеческой личностью. Чиновникам проще где-то все по единому стандарту. Но ведь люди, они нестандартные. У каждого свои индивидуальные особенности. В умственном развитии, физическом, психологическом и так далее. И в этом-то и заключается красота человеческой личности, что мы не одинаковые. Вот представьте себе, были бы все клоны, один в один, да? Как тогда бы жены путали мужей, детей, Господь дал индивидуальность. Но если мы зайдем в палисадник, а там одни розы, или же мы зайдем, а там разные цветы, в этом-то вся и красота-то, что у нас разные деревья, гамма красок, осенью разные краски. И смотришь, не все желтым, а где-то и красное, и малиновое, и какой-то другой. И все это создает вот эту вот палитру красоты Божьего мира. Так же и здесь. И поэтому, конечно же, мы всячески поддерживаем и выработали документ, в котором содержится просьба к тем органам, которые обязаны соблюдать Конституцию, неукоснительно поддерживать этих людей, пускай они в меньшинстве, но они хотят некой альтернативы. Они имеют на это право.
Постоянной заботой церкви остается попечение об укреплении семьи, о поддержании крепких связей между родителями и детьми, о безопасности детей перед лицом жестокости. Какова позиция архиерейского собора по реформе семейного права и проблемам ювенальной юстиции?
Сейчас все говорят «право детей», и оно должно быть главенствующим, доминирующим. Я всегда привожу аналог. Аналог – это наши дороги. Сейчас дети развиваются быстрее, чем развивались раньше. И сейчас он уже, к примеру, там в 10 лет может дать фору многим взрослым. Он будет в компьютере работать.
В компьютере, да,
вот он сядет в компьютере, он тебе наберет все, что нужно, и обработает информацию и прочее. А те, которым сейчас по 14 лет, так они уже статьи пишут. То, что мы, даже наше поколение, не может. Но можем ли мы сказать, а давайте сейчас нововведение ведем. Почему вообще людям с 18 лет дают права на управление автомобилем? Давайте дадим им с 14 лет, они в состоянии уже. И действительно, нужно сказать честно, 14 лет он сядет, он будет ездить лучше, чем какая-нибудь, может быть, тетенька в 30 лет садится за руль.
Или бабулька.
То есть, или бабулька, да, является просто угрозой аварии на дороге, да. Но, тем не менее, на это не идем. Вот человеку выдаются права на управление автомобилем. Но мы знаем, что за этими правами множество обязанностей накладывается на водителя. Что он должен быть трезвым, что он должен быть пристегнутым, что он должен соблюдать правила скользкое, он не должен гнать и так далее. А если мы скажем, давайте, чтобы права доминировали над обязанностями. Обязанности, ну так как меньше будем на них обращать внимание. У нас будет хаос на дороге и смертность. И поэтому сейчас ведется упор на обязанности, на строгое соблюдение обязанностей водителями. Выезжает на встречную полосу, его лишают прав и так далее, и так далее. Вот так же здесь. Дети, они несознательные. Почему им и не дается сразу водительское удостоверение? Сознательности еще такой нету, ответственности нету. Но это все прививается. Вот так же и здесь. У детей помимо прав должны быть обязанности в первую очередь. Они должны быть послушны своим родителям. А если мы скажем, дети, а давайте выберите, кушать, что вы будете, что вы хотите. Конечно, они изберут мороженое, пирожное и прочее. Но мы знаем, что через пару лет все эти дети будут потенциальными больными. Плюс у них еще будет неправильный обмен веществ. Это будут такие колобки, больные колобки, не способные нести ни воинскую службу и так далее. Понятно, что мы заставляем детей правильно питаться, а ну ешь кашу, учиться, а ну иди в школу. Ребенок имеет право отказаться от выполнения наказов родительских в одном случае, если это ведет к какой-то нравственной деградации, в ущерб нарушения законов духовных и даже светских. Если папа, напившись, скажет, сынок, на тебе ружье, ты уже такой в 13 лет, давай там вот этому соседу пальни в комнату, в дом, что он там такой-сякой, то здесь ребенок должен сказать: «Нет, папа, этого делать нельзя». А во всем остальном он должен, конечно же, повиноваться своим родителям. И для нас есть книга, Священное Писание. Это закон Божий, где сказано, что отец является главой своего семейства. Например, та же дорожная ситуация. Скажем, что вот главное – это не тот гаишник, который стоит на дороге. Ну, можно не реагировать на него особенно. А главное вот ездить так, как мы считаем нужным. И тогда опять будет, конечно же, конец всей дисциплине и так далее. И также это в воинском подразделении, если мы возьмем, где-то в коллективе. То есть есть права и обязанности. Тем более, чтобы какой-то орган без согласования с другими мог просто забрать ребенка из семьи ввиду того, что бедная семья. Это такая глупость. Мы знаем, что часто нравственные дети, более отзывчивые, сердечные, это те дети, которые прошли через трудности, которым не просто так манна с неба сыпется. Они знают цену вот этого куска хлеба, цену одежды, цену компьютера и так далее. Не ценится то, что не приобретается трудом. Бесит, ну что это? Говорят, там какой-то начальник большой своему сыну 18 лет подарил какую-то дорогую машину. На третий день этот ребенок попал в аварию, улетел с дороги, слава Богу, остался жив. Машины нет. Зачем ему такая машина? Нужно начинать с малого. Генри Форд своего сына взял на работу вначале кем? Мы все знаем это. Уборщиком, подметалой. Он ходил на заводе и подметал. Первое, с чего он начал. После этого он возвышался потихоньку, и он уже знал, он прошел все этапы труда человеческого на предприятии. Вот так же здесь, та же вот ювенальная юстиция. Это инородное тело, которое нам пытаются пересадить оттуда, с запада. Такая вот картина. То есть обязанности без ответственности. Свобода всегда граничит с ответственностью. А безответственная свобода – это произвол. А произвол, когда человек ни за что не отвечает, он может такое понатворить. Вот именно ответственность, неотвратимость ответственности, она даже и христианина делает настоящим христианином. Ты знаешь, что будет суд Божий. И что бы ты в этой жизни ни творил, тебе нужно будет давать Богу отчет. Поэтому и мы также приняли документ, который расставляет все точки над «и».
В последние годы многие люди серьезно обеспокоены состоянием природы, истощением ресурсов и загрязнением окружающей среды. Рассматривался ли этот вопрос на соборе и какова позиция Русской Православной Церкви в актуальных вопросах экологии?
Отношение к тому миру, который нас окружает, это отношение мы читаем в Священном Писании. Первые страницы Библии Господь что дал? «Покорим природу», что же он сказал. «Иди, Адам, и покоряй природу». Нет, это советский лозунг был. Нужно покорить природу. Заповедь Божия, она звучала иначе. Адам должен был хранить и возделывать рай. Вот эту землю. Хранить и возделывать райскую землю. Природу. Сейчас современные ученые говорят, что земля – это живая субстанция, она дышит, она слышит. Все, что нас окружает – в этом есть некая своя жизнь. И, конечно же, человек должен настолько бережно относиться ко всему этому, чтобы хватило нашим детям. А то ведь так можно развернуться, что потом детям ничего не останется. Ни газа, ни нефти, ни деревьев здесь на земле, ни воздуха чистого, ни воды. И, конечно же, это заповедь Божия, которая стоит и сейчас актуальна. Эта проблема, она актуальна. И эта заповедь Божия звучит в наших сердцах. А вот люди, конечно же, зачастую не понимающие, не хотящие даже. Есть люди, которые просто не знающие, это одно. А есть, которые не согласны с этим установлением Божиим, и они пытаются быть варварами на своей земле. И это видно же. В этом часто бывает замешан каждый из нас. Как мы ходим по лесу, как мы живем на своей земле, то есть как мы относимся к ней. Не просто так существуют молитвы определенные на выращивание плодов, на начатки, сеяние и прочее. Земля – это живая субстанция. Когда ты помолишься, когда ты благословишь эту землю, то молитву чувствуют все. и деревья. Сколько проводили таких опытов? Писалось об этом в прессе, что вот брали растения одни и те же. Комнаты одинаковые, кабинеты. Над одними растениями играла классическая музыка, светская. Хорошая, жизнеутверждающая. А над другими, в другой комнате, играла какая-то другая ужасная музыка. Эти растения, они не росли и умирали, многие из них. А те благополучно развивались. Проводили еще и другое, читали молитвы. Над одними растениями читали молитвы, поливали их святой водичкой. И лучше всего развивались именно вот эти растения. То есть это проверено жизненным опытом многих поколений. Значит, мы должны это все соблюдать, и нам от этого хорошо. И растениям хорошо будет. Даже животные. Я вспоминаю, как вот один молодой человек, когда еще в Лавре жил, в Троице Сергиевой, он рассказывал, как его собаку любимую сбила машина. Вызвали ветеринара, он подошел, посмотрел, говорит, давайте сделаем укол. Что будем мучить животину? Она не выживет, у нее там все сломано. Но мы не согласились. И вот когда он ушел, то я помолился Господу и взял крещенскую воду. И каждый день я утром молился и по ложечке крещенской воды вливал в рот собаки. Прошло сколько-то времени, и она стала потихоньку поправляться, и собака полностью восстановилась. Когда мы пригласили еще раз этого ветврача, он приехал, и он не поверил, вы что-то не то, вы меня просто разыграть решили. Я говорю, не ошибаюсь, я же знаю, что там выжить было невозможно. Но вот они показали ему вот это чудо. Это чудо не труд врачей, а это чудо Божие. Поэтому нужно дать место Богу в нашей жизни. Тогда мы увидим, что эта жизнь, оказывается, может меняться в лучшую сторону. Это самое главное.
Все мы знаем, что в последние годы православие возрождается как основа народного самосознания, объединяющая здоровые силы общества. Но есть люди, которые оскверняют святыни, лгут и клевещут на церковь. Разбирался ли этот вопрос на соборе?
Конечно же, мы и это затрагивали, о том, что в последнее время участились случаи нападок, клеветы, лжи на Церковь Христову. Церковь – это организация. Организация, которая объединена законом Божиим. Живет не по закону, придуманному людьми, а по закону Божьему. Вот основа этого закона, который мы соблюдаем и стараемся других учить. И все больше и больше в последнее время вот этот закон Божий входит в конфликт с теми законами, которые придумали люди. Эти законы человеческие, они меняются быстро. Мы не можем, нормальные люди, признать, к примеру, нормальной ситуации, когда мужчина женится или выходит замуж за мужчину. Однополые браки, так называемые, гей-сообщества и прочее. Мы говорим, что это извращение человеческой природы. И, конечно же, вот с этими и с другими всякими нововведениями, которые пытаются и нам сейчас привить и сказать, что это норма, церковь никогда не согласится. Конечно же, у нас тоже есть документ, в котором отражается наша позиция. Слава Богу.
Главная забота церкви – спасение людей. Все, что происходит в церковной жизни и во взаимоотношениях церкви с обществом, с государством, должно быть подчинено этой цели. Наверное, и все наши труды благотворительные, миссионерские, образовательные и так далее, в конечном итоге должны быть направлены на спасение человеческой души.
Конечно же, в первую очередь основа церкви, жизнь церкви – это спасение души. Исцеление, мы говорим так, что такое спасение? Исцеление человеческого естества. Исцеление от чего? Понятно, не от гриппа, не от СПИДа, не от какой-нибудь другой болезни, а исцеление именно от болезни, которая называется грех человеческий. Нравственная порча и повреждение человека. И, конечно же, возможно исцеление. Да, мы видим это из нашей истории, из нашей науки. Как человек действительно может с помощью Божией подняться на высшую ступень человеческого совершенствования. Вот об этом мечтает каждый из нас. И когда я одному человеку сказал, вот он говорит, а я не мечтаю. Я говорю, подождите. Вы хотите, чтобы рядом с вами не жили бомжи? Такой в нравственном плане, где мат, перемат, там скандалы, драки, что-нибудь такое, да? Подставы, где-нибудь над вами смеются, про вас там за глаза говорят, о, какая она пошла, о, какие у нее там ноги кривые, какая она толстая, как она одета. То есть можно действительно к столбу придраться и высмеять любого человека. Вы хотите, чтобы вокруг вас такие люди жили? Нет, вы же хотите, наверное, чтобы жили другие люди, отзывчивые, сердечные, такие. Это не просто данность, что вот родился один вот таким уродом, злым, а другой вот таким родился. Это усилие воли человеческой, куда мы направим эту волю. И в нас постоянно идет эта борьба. И часто мы действительно вот заходим, простой пример, где-то в магазин, и нас встречает радушная девушка-продавщица и предлагает нам, а возьмите вот это, а вот этот хлеб, нет, хлеб вот возьмите, вот этот возьмите. И думаешь, ось, какая же милая девушка. И вдруг мы в какой-то очередной раз заходим, видим, эта девушка, она сама в себе, мы пытаемся что-то у нее спросить, она нам отвечает холодно, иногда даже может и грубо. Это не значит, что она вот такая грубьянка была всегда. Говорит, человек встал не с той ноги. Борение происходит внутри нашего естества. И что победит, или кто победит в данный момент, от этого зависит внешнее поведение человека. И мы-то хотим, конечно, чтобы люди были добрыми, отзывчивыми, нас пропускали на пешеходном переходе и так далее, нигде нам не грубили. То есть в этом-то и заключается косвенная, не прямая, а косвенная задача церкви. Когда человек действительно в нравственном плане очищенный, то от него идет вот такой хороший фон. Понятно, что мы все спотыкаемся, но когда у человека крепкие ноги, его научили хорошо ходить, то он спотыкается меньше. Сам упал, идя по лестнице, еще кого-нибудь парочку зацепил, невиновных людей, вот и они поломали себе, к примеру, там руки и ноги. Дай Бог, чтобы никого не травмировать, ни себя, ни других. Вот в этом-то и заключается задача церкви. Нравственное совершенствование, исцеление, исправление человека. И мы никогда друг друга не осуждаем, потому что нравственная зараза, вот эта вот духовная, она есть в каждом из нас. И почему? Говорит, всяк человек ложь, мы читаем у псалмопевца Давида. А народ придумал эту поговорку дальше. Всяк человек ложь, и я тоже. Вот так на Руси говорили. Но самое главное, чтобы в нас вот этого негатива, этой лжи, неправды, зависти, грубости, черствости стало меньше. В этом борьба-то заключается. Мы каждый день боремся за чистоту нашего тела, чистоту своей комнаты, квартиры. Мы тоже убираем, моем. Чистоту своей обуви. Мы стараемся, ага, я пошел куда-то, берешь щеточку. А есть люди, что он зайдет, и как я на одного посмотрел, и сказал ему, слушай, наверное, твои туфли нужно выставить в какой-нибудь музей, потому что вот ты их сколько носишь? Он говорит, 2 года. Я говорю, 2 года они еще ни разу не видели, что такое сапожный крем. Они у тебя-то в таком, говорю, замечательном состоянии. Вот. Так шутил. Дай Бог, чтобы каждый из нас все-таки не был таким черствяком. Самое страшное – это состояние теплохладности, когда человек ни туда и ни сюда. Горе тебе! В апокалипсисе мы читаем такие слова. «Потому что ты не холоден и не горяч, никуда человек не годен». Вот это действительно такая никчемность. Слава Богу, что у нас таких людей пока не столько много. Человек, который бесчувственен, вот это уже состояние, близкое к состоянию смерти. В реанимации часто человек без сознания, да, его можно и колоть, и все что угодно, он не откликается. Но это ненормальное состояние человека. Хотелось бы, чтобы все мы стремились к духовно-нравственному совершенствованию, которое возможно только при соединении с Богом. Поэтому и цель нашей жизни – приобретение Бога в своем сердце, в своем естестве. Царствие небесное внутри вас есть. Когда внутри нас Господь, значит, и Его все царство там. А если в нашей душе не Господь господствует, а какая-нибудь зависть, гневливость, псих, истерия и прочее, эгоизм, самолюбие, то значит там не царство Божие, а царство дьявола внутри вас есть. Конечно же, это мучение для человека. Человек все-таки предназначен для соединения с Богом, а не с дьяволом.
Слушали передачу «Свет жизни». Звукорежиссер Евгений Аристов, автор и ведущая – журналист Тамара Первышина. В передаче принимал участие митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.